Студия «Ардис» представляет. Александра Шервинская. «Найти и осчастливить». Читает Татьяна Морозова. Лаура, ты не понимаешь всей сложности сложившейся ситуации, которая не оставляет мне ни малейшей возможности сохранить за тобой отдельную колонку. Голос главного редактора был спокойным, в меру доброжелательным и чрезвычайно умиротворяющим, почти убаюкивающим. Ты не можешь не признать, что я всегда старался сделать так, чтобы именно тебе доставались самые аппетитные новости, самые перспективные интервью. Я слушала мистера Колтопа, владельца и по совместительству главного редактора одной из газет, выходящих в Луврении, столице нашего замечательного королевства Эйвингард, и медленно зверела. Хотелось бы, конечно, сказать, что газета, в которой я трудилась уже аж целых 3 года, была главным столичным источником информации. Но, несмотря на специфику профессии, лишней лжи я всегда старалась избегать. Увы, невзирая на громкое название «Колокол Луврини», газетка наша была из числа тех, которые читают исключительно ради того, чтобы хоть как-то убить время. Берут с собой в поезд или дилижанс, а потом выбрасывают или просто оставляют в купе. Тем не менее, трудилась я честно. За свою работу мне было совершенно не стыдно, и новость о том, что у меня отбирают мою колонку, стала, мягко говоря, неожиданностью. То есть колонки светских новостей в газете больше не будет? Я все еще пыталась найти какое-нибудь приемлемое объяснение происходящему. Странная идея, мистер Колтоп. Ведь наши читатели покупают колокол в основном именно ради сплетен, светских в том числе. Но почему же не будет? Голос редактора стал еще слаще, хотя, казалось бы, куда еще-то. И что тогда не так? Я уже догадывалась, что услышу, но упрямо не хотела верить. «У нее будет другой ведущий», — оправдал мои самые дурные ожидания редактор. «Как интересно!» Я усилием воли заставила себя удержаться от пары нецензурных выражений. «И кому же это привалило такое счастье?» «Не хотел говорить, но ты же все равно узнаешь». Мистер Колтоп откинулся на спинку массивного кресла. Я принял решение отдать этот раздел Мелиссе. «Кому?» — я вскочила, чуть не опрокинув журнальный столик. «Вы отдали мою колонку этой бездарности? Да она же 2 слов связать не может. Для нее написать сложное предложение без ошибок — это как для вас переплатить кому-то, то есть абсолютно нереально». «Не будь мелочной, Лаура», — поморщился редактор. «От злости появляются морщины, между прочим. Зачем они такой красивой девушке, как ты?»
«Безработной красивой девушке», — мстительно уточнила я. «Давайте уж будем называть вещи своими именами».
«Зачем?» — он насмешливо посмотрел на меня поверх очков.
«Что зачем?»
«Зачем называть вещи своими именами? Тебе от этого станет легче?» «Нет. Я все равно отдам колонку Мелиссе, потому что она привела в газету очень выгодного рекламодателя, который замолвил за нее словечко».
«Не продается вдохновение», — гордо процитировала я какого-то древнего поэта.
«Ну, можно рукопись продать», — не остался в долгу редактор, бывший, несмотря на все свои недостатки, человеком до отвращения образованным.
«Ну и пожалуйста!» Я презрительно фыркнула и демонстративно достала из сумочки кошелек, при виде которого мистер Колтоп поморщился, как от зубной боли. «Давайте тогда завершим наши отношения, в том числе финансовые».
«Мне кажется, я не совсем вас понимаю, мисс Фоули». Редактор даже отодвинулся от стола и скрестил руки на тощей груди. «О каких еще таких финансовых отношениях вы говорите?»
«Ну как же, о каких? Дрожайший мистер Колтоп!» Сахарным голоском проворковала я. «Вы до сих пор не заплатили мне жалование за прошлый месяц и премию за интервью с мистером Грейнфилдом. В сумме получается ровно 5 золотых и 8 серебряных. «Это какая-то неровная сумма», — недовольно проворчал мистер Колтоп. «По-моему, просто 5 золотых звучит гораздо более привлекательно».
«Для вас, несомненно, но не для меня. Я не собиралась уступать этому гаду даже цента, не то что 8 серебряных. Но если вам так нравятся целые числа, то предлагаю округлить сумму до 6 золотых. Тоже смотрится чрезвычайно привлекательно. Будем это расценивать как компенсацию за моральный ущерб».
«Не наглей, Лаура!» В голосе редактора звякнули металлические нотки. «Ты просто репортер, а ведешь себя так, словно взяла интервью у самого Магнуса Эггерта».
«Если бы я взяла у него интервью, то меня с распростертыми объятиями приняли бы в любой центральной газете, даже в «Голосе короны», не то что в «Колоколе», — отмахнулась я и вдруг застыла памятником самой себе, пораженной невероятно дерзкой, но чрезвычайно притягательной мыслью. Развивать тему Магнуса Эггерта мистер Колтоп не стал, со слезами на глазах выдал мне причитающиеся деньги и даже встал из-за стола, чтобы проводить до двери. Я, правда, думаю, что он просто хотел убедиться, что я таки действительно ушла, не устроив скандала с битьем посуды и выкрикиванием угроз. Он почему-то считал, что такое поведение свойственно всем, без исключения представительницам прекрасной половины человечества. Разубеждать его я не стала. Пусть считает мое хорошее поведение жестом доброй воли. Выйдя на улицу, я неспешно прошлась по центральному бульвару и устроилась за столиком уютной кондитерской. Есть у меня слабость. Обожаю вкусную выпечку и кофе. Уже примериваясь, с какой стороны лучше откусить от аппетитной корзиночки со взбитыми сливками и ягодами, я неожиданно опустила руку с десертом и прислушалась.
«Сенсация! Сенсация! Таинственное исчезновение загадочного главы корпорации! Магнус Эггерт бежал из Луврини! Сенсация!»
Надо сказать, что упомянутый Магнус Эггерт был фигурой чрезвычайно таинственной и непонятной. 1,5 года назад он появился в столице словно из ниоткуда и сходу купил единственную на тот момент компанию по производству магобилей. Говорили, что заплатил он за нее какие-то совершенно немыслимые деньги. Потом к магобильной компании он прикупил несколько фабрик по производству осветительных магических кристаллов и объединил их в концерн Эггерта. И все бы ничего, но сам мистер Эггерт был личностью до невозможности загадочной. За все время, прошедшее с момента его появления в Луврении, самого Магнуса никто не видел, не знал, как он выглядит, молодой он или пожилой, женат ли, обременен ли детьми. Действовал он исключительно через своих официальных представителей, людей деловых и удручающе немногословных. Естественно, нехватка информации порождала слухи и сплетни в промышленных масштабах. Все без исключения столичные журналисты мечтали добыть хоть какую-то информацию о загадочном богаче. А уж интервью с владельцем концерна Эггерта стало бы пропуском на самые первые позиции в журналистской иерархии. Признаться, когда мистер Колтоп так отвратительно со мной поступил, предпочтя мне какую-то бездарность с рекламным бюджетом в клюве, я именно о мистере Эггерте и подумала. Вывернусь наизнанку, но найду возможность взять у него интервью. И пусть тогда господин главный редактор кусает локти. И вообще, может, Магнус Эггерт только и мечтает, чтобы у него взяли интервью, но просто стесняется? Да, именно так. Миллионеры, они ведь такие, совершенно непредсказуемые. А я найду его и он наконец-то сможет рассказать всему заинтересованному миру о том, как дошел до всего, в общем, дошел. И будет всем нам счастье, и ему, и мне, и читателям. Подозвав мальчишку, я купила газету и вздохнула. Хорошая бумага, цветные магоснимки, не чита нашему, точнее, уже не нашему, а просто Колоколу. Большая статья на первой странице была посвящена Магнусу Эггерту и сообщала, что магнат неожиданно взял отпуск и уехал отдыхать. Все попытки разузнать, какое курортное место решил осчастливить собой мистер Эггерт, окончились неудачей. Его представители молчали, словно шпионы, хранящие государственные тайны. Автор статьи предлагал читателям несколько версий, одна причудливее другой. Лично мне больше всего понравилась та, в соответствии с которой мистер Эггерт присоединился к пиратам и отправился вместе с ними бороздить морские просторы. А все полученные столь экзотическим способом деньги он планирует, по мнению автора статьи, пустить на покупку столичного ипподрома. Остальные варианты однозначно меркли на фоне версии с пиратами. Хотя зачем Магнусу Эггерту ипподром? Так и осталось непонятым. Я как раз думала, в качестве кого я могла бы попытаться пробраться на пиратский корабль, когда за соседний столик уселись два молодых человека. В одном из них я узнала Хэнка Кавендиша, модного репортера, ведущего колонки «Новости с перцем», одной из действительно популярных столичных газет. Меня Хэнк не узнал, но не потому, что я так уж замечательно маскировалась, а просто в силу того, что репортеры уровня Кавендиша не интересуются начинающими журналистками типа меня. «И ты уверен, что он отправился в этот самый Сэндберг?» — явно продолжая разговор, задумчиво проговорил Хэнк. «Сэндбрук», — поправил его второй молодой человек. «Это небольшой городок на востоке, говорят, очень миленький, хотя и глубоко провинциальный». «И что человек уровня Эггерта мог там забыть?» — с сомнением спросил Кавендиш, а я, услышав заветное имя, превратилась в одно большое ухо. «Ходят слухи, что у него там не то дальние родственники, не то какие-то предки», — делился информацией собеседник Хэнка. «В общем, Бетти, она работает на вокзале в кассе, сказала Молли, моей подружке, что представитель Эггерта, мистер Хапкинсон, несколько дней назад покупал там билет до этого самого Сэндбрука. Но так как мы с тобой прекрасно знаем, что сам Хапкинсон никуда не уехал, а Эггерт вдруг исчез из поля зрения, вывод напрашивается сам собой, согласись». «Выглядит вполне логично», — вынужден был признать Хэнк. «То есть ты уверен, что Эггерт отправился в этот Сэндбрук? Интересно. Знаешь, я вдруг ощутил острую необходимость развеяться, попутешествовать, посмотреть окраины Эйвенгарда, приобщиться к истории. Никакой работы, просто поездка по просторам родного королевства». «На твою тягу к путешествиям я и рассчитывал», — засмеялся приятель Кавендиша. «И не забудь потом, кто подкинул тебе нужную информацию». Переговариваясь и обмениваясь только им понятными шутками, молодые люди допили кофе и ушли с кондитерской. А я осталась обдумывать план захвата мира. Ну хорошо, не всего мира, а только той его части, где скрывается загадочный Магнус Эггерт, городка Сэндбрук.